Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В 2023 году в окнах нескольких лондонских домов появились необычные флаги, вышитые вручную полотнища с портретами российских политзаключенных и их историями, изложенными в нескольких фразах. Постеры с текстами этих же флагов были расклеены в городских телефонных будках, которые сохраняют как дань традиции. Вся эта наглядная агитация – дело рук арт-группы «Помидор», основанной двумя художницами – иммигрантками из России. Мария и Полина познакомились во время учебы в Московском институте современного искусства и начали работать вместе еще до отъезда из страны. Свои фамилии художницы предпочитают не афишировать. Проектом «Speechless» они хотят привлечь внимание к именам и судьбам других людей, тех, кто пострадал в России за свои убеждения. Большинство из них получили реальные сроки за то, что посмели публично высказаться против войны. Казалось бы, зачем в эпоху интернета распространять информацию таким сложным и трудоемким путем? Но, как ни странно, это действительно работает. Флаги из проекта «Speechless» уже выставлялись в Соединенных Штатах, Италии, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Канаде. Недавно художницам удалось провести выставку в Лондоне, правда, только со второй попытки. Мария и Полина рассказали нашему корреспонденту Александре Петровой о судьбе своего проекта и о том, как они столкнулись с цензурой в Англии.
Мы работаем с 18 года вместе.
Мы сейчас в разных городах и даже в разных странах. Я живу сейчас в Лондоне уже скоро 2 года, а Маша в Ашкелоне, в Израиле.
В середине 22 года мы получили Global Talent визы английские, которые даются художникам. Но так сложилось, что Полина поехала в Англию со своей семьей, а я поехала, соответственно, в Израиль. И мы, мне кажется, даже интенсивнее стали работать, потому что я очень часто к ней езжу, и мы работаем онлайн.
Расскажите, пожалуйста, о проекте Speechless.
Когда мы переехали, у нас была такая пауза в работе, как, может быть, у многих. Мы раздумывали, о чем мы хотим говорить, что мы хотим делать. И мы как бы поняли, что мы хотим говорить о свободе слова, о репрессиях в нашей стране. Мы, когда переехали, мы не знали, как здесь взаимодействовать с арт-сообществом и как с кем познакомиться и что делать. И мы подумали, что можем использовать ресурс, который у нас есть. И у нас были здесь друзья, и мы решили говорить с людьми напрямую через окна своих друзей. И мы придумали эти флаги и вешали в окна друзей.
Многие флаги у нас были рассчитаны под размер английских окон. Потом мы расширили и стали еще их вешать, их печатные версии в телефонных будках. Потом как-то все проект рос, и, соответственно, уже нашлось ему место и в выставочном пространстве. Начался он с текстовых флагов. Одним из первых флагов был «Silence like cancer grows». И потом появился флаг «Speechless», который и стал потом, соответственно, названием для проекта. «Speechless» у нас стоит в скобках, потому что, соответственно, мы ощущали, что какая-то часть людей воспользовалась своим правом и смелостью говорить, а кому-то это было сложно. А я как раз себя ощущала совершенно speechless на тот момент.
Ваш проект посвящен политическим заключенным, которые именно пострадали за то, что решили воспользоваться своим правом на свободу слова. Кто именно в этом проекте вашем упоминается?
Одним из первых флагов был флаг Михаила Симонова. Ему 63 года, он работал в РЖД. И он написал 2 поста в своей соцсети и получил за них 7 лет тюрьмы. Этот весь проект, он рассчитан на англоязычную публику. И истории мы делали на английском языке, истории про наших героев. Короткие, и хотели очень четко как бы донести, что с ними случилось. Очень просто и очень четко об этом рассказать, потому что и так эта информация довольно шокирующая. Вот с Михаилом Симоновым так получилось, что оба его поста, они уместились прямо на этот флаг, то есть там всего 7 строчек, за которые он получил 7 лет, как бы они поместились именно на флаге. У нас есть флаг, посвященный Жене Беркович, есть флаг, посвященный Вике Петровой, Игорю Барышникову,
Пивоварову. А Москалёвым двойной флаг?
Да, Москалёвым тоже, это один из первых флагов с 2 героями. из одной семьи и полностью с их историей. То есть мы прям, ну, как бы старались рассказать историю коротко, но уместить все, как бы весь ужас того, что с людьми произошло. И мы там рассказываем про Машу, про ее антивоенный рисунок, про то, как стали рыть, копать под папу и что с ними случилось в итоге.
А как публика за рубежом реагирует на эти флаги?
Наша задача была создать такой мостик. Может быть, это даже было даже интуитивно как-то выбрано, чтобы дать возможность человеку остановиться и задуматься. И у нас всегда флаг, который открывает обычную выставку, у нас уже, да, третья сольная выставка, это флаг «What would you do in my place?» — «Что бы ты делал на моем месте?». И мы так его обычно вешаем, чтобы человек должен был остановиться перед ним и там какое-то время постоять, и потом только продолжить свой маршрут по выставке. Этот вопрос, он как бы такая вот квинтэссенция эмпатии, когда человек себя ставит на место другого человека и начинает думать, а что бы он делал. И потом тоже уже идут флаги «я хотел бы об этом поговорить», флаг «speechless», и только после этого открываются флаги с людьми. С той поры даже, как мы начали этот проект, ситуация в мире в плане насилия и войн, она только ухудшилась. Вот эти вопросы, которые как бы заданы, стали гораздо более актуальны не только в плане войны России с Украиной, но и гораздо шире. Мы понимали, что достаточно сложные и тяжелые истории про политзаключенных, ну, где-то на третьем флаге человек уже устанет читать. И поэтому они вот так вот перемежаются текстовыми флагами. Еще там у нас одни из последних флагов — это достаточно известный английский стишок, который иллюстрирует тоже ситуацию умалчивания. То есть мы искали такие какие-то крючочки, где мы сможем выйти хотя бы в одно поле, где мы друг друга сможем лучше понимать. Мне кажется, в целом это получилось.
Я бы добавила, что большинство людей не знали о таком уровне репрессий. Я имею в виду не людей подготовленных, то есть просто посетители выставки. В большинстве я бы сказала, что они были шокированы именно уровнем. Они переспрашивали, перечитывали, еще раз переспрашивали. Мы стараемся писать еще на флагах, кто чем занимался из наших героев. То есть это не только политические активисты страдают за свои убеждения. Поэтому, ну, мне кажется, что чувствовалась эмпатия.
Мне кажется, еще вот очень показательная история с Викой Петровой, которая меня просто очень-очень сильно затронула, потому что, ну, я лично знала в детстве людей, это были друзья моего отца, которые подвергались как бы карательной медицине, и я понимаю, что даже когда я пытаюсь объяснить в 21 веке англоязычной публике, что они не понимают, что такое карательная медицина. Они говорят, если человек болен, то он, наверное, в больницу, а если он какое-то преступление совершил, то он, наверное, в тюрьму. А что такое карательная медицина, у них как-то вот вообще не складывается. То есть приходится очень много говорить, и насколько как бы они способны это понять, это большой вопрос. Вика Петрова, девушка молодая из Санкт-Петербурга, которая тоже в самом начале войны написала пару постов. Она не занимается ни политической, ни активистской деятельностью, а работает менеджером в небольшой компании. И вот за эти посты ее признали невменяемой и отправили на принудительное психиатрическое лечение, бессрочное.
Да, то есть сначала как бы она просто попала, ну, как обычно, в СИЗО, как все остальные. Потом да. Они что-то нашли подозрительное в ее поведении, и они ее подвергали там лечению. Я бы назвала это подвержение лечению, потому что как бы она здоровый человек. И ей грозило 10 лет тюрьмы. Сейчас 2-3 месяца она пробыла, значит, на принудительном лечении. Постоянно писала оттуда, как жестоко с ней обращаются и что это невыносимые условия. И сейчас она приведена на принудительное амбулаторное лечение из дома. И я бы хотела еще сказать о том, что герои некоторых наших флагов, вот Виктория Петрова и Андрей Пивоваров, сейчас находятся на свободе, но мы считаем, что мы и дальше будем про них говорить, как про политзаключенных. Естественно, мы все были очень там рады, да, как бы мы слушали эти истории, что люди оказываются наконец-то справедливо на свободе, но мы считаем, что, ну, как бы мы не можем забывать про то, что там 2 года жизни больше они отдали ни за что, ни про что. Они там подвергались вообще неизвестно каким испытаниям. Об этом не стоит забывать, ослепленными этой радостью, что типа их выпустили.
Когда как раз вот освободили Пивоварова по обмену, и у нас мы как бы думали, как-то, как же нужно это отметить на выставке, а потом просто решили, что мы, ну, будем пояснять людям. Просто за все это время произошла такая нормализация насилия государственного и вообще насилия. Но все равно я считаю, что мы ни в коем случае не должны забывать о том, что у этих людей как бы было разрушено и отняты годы их жизни, здоровья. с неизвестными для них, какие будут еще последствия, поэтому это тоже преступление. Мы их продолжаем считать политическими заключенными, которым вот сейчас их обстоятельства жизни изменились в лучшую сторону.
Вы размещаете эти флаги только в квартирах знакомых своих или по ходу проекта появлялись желающие тоже их у себя разместить, какие-то волонтеры? И что происходит с теми, которые вы размещаете в телефонных будках, то есть, как я понимаю, нелегально?
Я не знала, как к этому здесь относятся и насколько долго это все провисит. Флаги, которые мы вешали в будках, это бумажная версия флагов, потому что там нужен другой размер и, конечно, ну, не хотелось, чтобы пропадал, ну, как бы это ручной труд, флаги, вот, и мы их оставляли, а бумажные версии вешали, и чтобы их размножить тоже как бы. Короче, это были бы плакаты. Я развесила в районе недалеко от дома, потому что ну, как бы я такая ночью в кепке. Некоторые провисели. Потом я ходила смотреть, естественно. Вешала их внутри будки аккуратненько, чтобы там никак не вандалить. Снаружи было стекло, поэтому дождь и никакой ветер их не мог сорвать. В общем, это как бы суперудобно, эти будки, конечно. Причем ими никто практически не пользуется, поэтому они так стоят, как такие витрины. Короче, очень манят многих, кто приезжает, художников. Я проверяла. Некоторые плакаты исчезли на следующий день. Некоторые провисели больше недели. По-моему, даже 1-2 недели продержался. Ну, я бы в людных местах постаралась вешать. Это, видимо, зависит от того, как службы городские следят за конкретной будкой.
Флаги мы, соответственно, вешали в окна. Мы иногда объявляли такое как бы у себя в соцсетях, что мы предлагаем поучаствовать. И было какое-то количество желающих. Но с друзьями, наверное, как-то проще, потому что к ним там приехал, повесил.
Да, у нас не сложилось с волонтерами. Есть некоторая проблема. Окна часто очень на маленькие клеточки разделены рамы. Например, я сейчас пересижу перед своим окном, здесь нереально повесить никакой флаг, потому что это какие-то квадратики 15 на 15. И здесь сложно найти окно без этих рам. И вот у нашей подруги самое лучшее окно мы вешали. Ну, естественно, это должно быть на первом этаже, проходное место, большая рама, вот. В общем, с такой сложностью мы столкнулись. И люди были готовы повесить, но у них не совсем подходящие были окна.
Много обстоятельств нужно было соблюсти.
Да, то есть нужно было там первый этаж, проходное место и большая рама. Но это очень сложно, потому что все рамы клеточку в квадратик.
У нас сначала он начал потихоньку разъезжаться в разные места, его стали как-то просить. Я уже не помню, честно говоря, конечно, хронологию, но то есть там пара уехала, значит, в Цюрих, которая была выставка называлась «Несказанное». Соответственно, все, что касалось молчания, они хотели такие флаги. Потом архив протестного искусства в Мюнхене попросил у нас тоже флаги для их выставки. Потом у нас была сольная выставка осень 23-го года, у нас была в городе Редкар в северном Йоркшире. Это была вот наша такая первая сольная выставка с этим проектом в Англии. И очень хороший был опыт, при том, что это было очень интересно, потому что действительно в Северной Йоркшире не очень люди интересуются политикой, что там происходит далеко в России. Поэтому было очень интересно и повзаимодействовать с публикой, и какой, ну, прям был очень такой теплый прием, очень много людей приехало на выставку. Кое-какие флаги ездили в Амстердам дважды. Этим летом весь проект был в Канаде. И вот, да, сейчас у нас заканчивается сольная выставка в Лондоне.
И в дальнейшем вы планируете где-то еще показать этот проект?
Да, потому что он постоянно растет. Даже на последнюю выставку вместилось, и у нас все время возникает новая идея. То есть он такой как бы растущий проект, то есть мы его не заканчиваем. Он просто иногда начинает немного менять форму. Скорее, не форму даже, то есть мы достаточно свободно, то есть это могут быть там и стихи, и тексты, и портреты. Так что нет, мы его не заканчиваем, ну и как-то там поступают предложения, и, соответственно, мы по большей части, наверное, соглашаемся на это, можем их отправить. Он еще очень компактный, его удобно отправлять. Он весит всего около 20 килограмм.
Мы когда форму для проекта выбирали, мы об этом не думали, а сейчас думаю, слава богу, как удобно. Потому что он у нас ездит, если весь проект будет показан, он уедет такой большой чемодан, вот, огромный, но все равно это удобно. И если он куда-то летит, он летит в посылке, что тоже очень клево.
Это очень экономит усилия.
Да. И, например, выставка в Канаде, это был у нас такой первый опыт, что как бы персональная выставка и весь проект монтируется без нас. То есть его монтировали кураторы там на месте. В общем, интересно.
А как физически происходит работа над этим проектом, поскольку вы находитесь в разных странах?
Когда мы начинали его, мы были вместе здесь. Мы закупили ткани, нитки и, в общем-то, его продумали.
Да-да, мы как-то технически отрабатывали это.
Мы отработали, как будут выглядеть портреты. Вот, но для нас очень важно сходство с героем. Вот. Маш, как называется эта техника, в которой портрет сделан? Боже.
Мне кажется, это коллаж. Да, это коллаж такой.
Да-да-да. Тексты вышиты вручную. А потом, когда мы разъехались, мы продолжаем шить. Я у себя, Маша у себя. То есть мы обсуждаем как бы общую концепцию, какие-то расширения по смыслу. Кого-то что-то вдохновляет, кто-то что-то делает как бы сам. Неожиданно, то и Маша, то и я. В общем, с этим проблем как бы особых нет.
А вы сами их вышиваете? И почему именно это ручная вышивка?
Изначально мы выбрали работать именно с флагами, то есть вышивка это уже как бы вторично появилась. То есть флаги мы выбрали, потому что когда переехали, это был такой момент очень острый, и было очень много и украинских флагов массово, я видела в городе, и флагов там ЛГБТ, что-то еще. Ну, флаги ЛГБТ на ней до сих пор есть. Просто понравилась вообще эта идея, что человек может повесить флаг в окне и тем самым поддержать какую-то идею или высказать свое мнение по какому-то там вопросу, в том числе политическому. Нам очень понравилось.
Это такие очень как бы прямые высказывания?
Искренние, да. Это искренние, да. Прямые высказывания. Вот. И никем, ничем не ангажированные. Как бы, то есть никто тебя не может заставить снять или повесить там этот флаг. В общем, вот нам что понравилось. Я, насколько я понимаю, Маш, в Израиле тоже эта практика очень...
Да, в Израиле все выражаются с помощью флагов. Причем они здесь бывают в самых разных размерах, то есть он иногда может свисать как бы с 9-го этажа и быть вообще 50 метров. У нас просто как бы мысль работала, что мы, ну, то есть мы хотим делать флаги, а флаги, они текстильные. Каким образом можно нанести текст и картинку на флаг? То есть мы безусловно, не хотели делать это как бы каким-то дизайном, типа печать по ткани или какой-то вот там такой фотошоп. Вот, поэтому как-то родилась эта мысль, что мы будем делать это из ткани, а буквы вышивать. И из-за того, что они вышиты, человек считывает, что это какая-то трудоемкость в этом есть, оно, мне кажется, сильнее работает, чем, например, если бы это была там фотография, условно говоря, политзаключенного, эти слова были бы написаны. А здесь, когда человек видит вот этот вышитый, то есть как, ну, он выглядит, там, не знаю, не как гобелен, а вот ну, такая вышитая аппликация, то происходит вот эта вот остановка. И зритель, соответственно, может в это все погрузиться.
И на самом деле для нас это было даже легче и гораздо приятнее. То есть мне нравятся наши вышитые флаги, мне нравится их вышивать, потому что результат зависит от, ну, конкретно от меня. Я вижу результат прямо сейчас, потому что связываться с печатью или самому печатать — это такой отложенный результат, который, для которого нужно куча проб, перепортить кучу ткани. Ну, или, может быть, я в этом не специалист. Когда ты вышиваешь, ты, ну, ты чувствуешь материал очень. Это вообще классное занятие. И нам нравится, как это выглядит в итоге.
Мы просто ходили, набирали ткани. Часто мы просили, чтобы нам дали просто остатки, отрезы. И потом мы уже компоновали их, соответственно, по цвету. Иногда, как бы, помимо цвета там, и формы, и какие-то дополнительные смыслы образовывались, причем как бы случайно из того, что мы набрали. Вот, например, флаг Москалёвых, он вышит на таком темно-сером фоне, и на ткани есть такие маленькие зайчики. Это, ну, как бы история про такую беззащитную девочку, по которой катком прокатилось государство и папу. И эти зайчики, они как бы работают таким дополнительным слоем. Довольно, да, и довольно часто именно когда принт имеет тоже какой-то дополнительный смысл. В всяком случае, для нас.
Но нас часто спрашивают, почему ткани, какие цвета стоят. Мы не ограничиваем себя по цвету никак. Там нет никакой излишней драмы, именно подчеркнутой цветом. Или там, типа, черно-белые там какие-то ткани наводят мысли, значит, об ужасе и репрессии. Ну, мы решили так не делать, потому что трагедии, они врываются в жизнь совершенно, в твою цветную прекрасную жизнь, пока ты капучино пьешь, как бы, и пока так все весело вокруг. То есть нет никакого внешнего вот этого голливудского предупреждения тебе о том, что все стало черно-белым, страшная музыка заиграла, этого нет, поэтому мы оставляем ткани такие цветные, ну, как обычная жизнь.
Вот экспозицию, которая сейчас в Лондоне, мы ее планировали, мы хотели создать такое ощущение города, и человек идет как бы как по городу, потому что флаги висят прямоугольниками, и висят они под потолком, и когда человек идет, он как бы видит, что это как такой город, в котором живут люди. И это вот тоже очень такая важная мысль о том, что которую Полина сказала, что вот это люди, у которых есть их частная прекрасная жизнь, и из-за того, что они воспользовались своим правом свободы слова, она была вот как катком вот так вот переехана.
В одной из лондонских галерей ваша выставка была отменена. Почему так случилось и что это за история?
Кураторы и основатели галереи сами предложили нам показать. Им понравился очень наш проект, и он, в принципе, продолжает нравиться, я понимаю. Мы с ним познакомились до этого там за полгода, вот, и познакомились, они посмотрели проект, и они нам предложили сделать у них выставку. Подготовка, там, за месяц до выставки началась подготовка, вот, все было прекрасно, и отношения у нас с ними были прекрасные. Выставка должна была открыться в среду, потому что здесь такой хороший день для открытия выставок в среду, но она была готова во вторник. Вечером во вторник мы получили такое сообщение, что девушки, на нас обрушился шквал критики, и мы должны поговорить о вашем поведении в соцсетях. Вот, мы хотели как бы, ну, как-то узнать, в чем дело, но, в общем, нет, как бы мы поговорим об этом. Ну, назначили нам встречу на утро,
день
открытия выставки, да. В общем, мы с Машей просто перебрали там все свое поведение в соцсетях, вообще не понимали, о чем речь, как бы. Вот. Но совершенно все стало ясно, когда мы пришли утром, да, и все внимание было на Машу. И, значит, начало разговора было таким. Мария, мы получили огромное количество критики от нашего сообщества из-за ваших постов в Инстаграме про трагедию 7 октября в Израиле. Вот. И поэтому поясните нам свою позицию.
Они знали, что я из Израиля? И эти посты были сделаны 8 октября. Ну, содержание такого, что я как бы проявляю сочувствие к погибшим и там сочувствую заложникам и их семьям. Все. Примерно такие слова. Больше ничего. И они говорят провести свою позицию на тему Палестино-Израильского конфликта. Я говорю, какая у меня может быть позиция? Я на юге живу. Мы встретили как бы в 6 утра 7 октября. Вот, и провели там 3 недели просто на лестнице под бомбежками, пока не уехали там в центр страны. Вот, поэтому моя позиция, она вот такая. Они говорят, ну так не пойдет. Тебе, ты как художник должна поддерживать другую сторону. Я говорю, ну, я как бы из Израиля, у меня вот такая позиция. Причем, ну, я как бы против какого-либо насилия, но я сочувствую, да, Израилю, потому что я гражданин Израиля там, и так далее. Ну, я бы сочувствовал Израилю, даже если бы не было гражданкой Израиля. Это было настолько неожиданно, и настолько мы не ожидали, что в этом проблема, что ну, какое-то время вообще заняло как бы, сориентироваться, вообще, что происходит. Я понимаю, как бы, что то есть, вообще никак они не хотят иметь дело со мной, неожиданно. Они предложили мне сделать совместный пост с довольно одиозным предложением, в котором мы совместно будем осуждать сионистский режим. Я сказала, что я такой пост не собираюсь не публиковать, не шарить. Ну, как бы я такая думаю, окей, как бы решить эту ситуацию, потому что как бы тема выставки вообще не про это, очень жалко и так далее. Я говорю, давайте я не буду на открытии, мы уберем мою фамилию с афиши, и Полина одна будет представлять проект. И я говорю, окей, хорошо, меня не будет, фамилии не будет, пусть Полина показывает проект.
Я думаю, что это предложение было скорее как бы от нас от шока, потому что у нас, ну там, то есть мы приглашали людей, да, как бы это прям день открытия, такой торжественный там день. Сейчас я уже думаю, что предложение было так себе.
Да, оно было бы очень странно, как бы выглядело бы потом, если бы я бы не было.
Мы просто очень сильно растерялись, как бы не знали, что делать.
Но они облегчили в этом плане нам жизнь, потому что они сказали, нет, все, что вы делали вместе, нужно убрать. Остаться может только Полин. И, понятное дело, мы не могли на это согласиться, потому что это не то, что заявлено, и Полине это было неприятно. Поэтому они нас так очень по-английски подвели к тому, что я говорю, ну тогда как бы чего? Тогда только закрывать. Он говорит, ну да, тогда закрывать. На этом мы, соответственно, и расстались. Они потом выпустили еще супер странный стейтмент, в котором такие какие-то клеветнические заявления сделали в мою сторону о том, что я поддерживаю бомбежки мирных жителей Газы и так далее. Вот. Но когда один журналист, который пришел брать у меня интервью, такая организация Index of Censorship называется, он взял у них интервью и у меня. Сказал, что им лучше стоит это убрать, потому что если они не могут это доказать, то это для них грозит судом. И они вообще все убрали. И на этом как бы наше общение закончилось, потому что они даже сказали, что они бы не хотели, чтобы мы приезжали в галерею забирать работы, и они все упаковали сами, и мы просто прислали машину. Но это вызвало настолько большую реакцию у арт-сообщества, и людей, которые поддерживают Израиль. Ну, в общем, это была достаточно большая реакция, что нам стали поступать предложения от других галерей, и, соответственно, буквально через неделю, там, за день до моего отъезда, мы договорились с галереей Not For Sale и сделали у них выставку.
По поводу того, что было много поддержки, вот, это супер важно оказалось, потому что я только здесь почувствовала себя как дома, представляете, там, да, ты переехал там полтора года назад, ты как бы такой пока сориентировался, ты не хотел никуда переезжать. И только когда, ну, там, какая-то выставка, тебя где-то принимают, тебя ждут, ты чувствуешь себя вообще в объятиях, как будто бы все, ты как дома. И с этим происшествием у меня, в общем, земля ушла из-под ног просто, мне было супер неприятно, и показалось как бы, что как же так, если здесь так происходит, но... поддержка, особенно как бы местных, очень была приятная, и когда нас пригласили в Not For Sale, как будто бы все вернулось на свои места, и ну, место, в котором я живу, сразу стало обратно дружелюбным и приятным. Ну, это было очень важно, именно получить поддержку как бы вот сразу и предложение выставиться, потому что показалось, что что-то здесь происходит, в общем, странное.
Даже у Варламова вышел сюжет на тему нас, на тему, значит, как прижимает свобода слова в Лондоне. Может быть, он сделает сюжет о том, что свобода слова все-таки освобождена теперь.
Ну, он там сделал странную параллель, Маш, как бы мне вот это не очень комфортно.
Да-да-да.
Он там сделал параллель между свободой слова в России и свободой слова в Великобритании, и мы такие... Да, это перебор.
И проиллюстрировал, соответственно, нами.
Да. Вот так все было.
Продаются ли работы из этого проекта?
Мы их еще ни одну не продали, но они продают.
Они продают, то есть, ну, как бы достаточно регулярно мы получаем запросы по стоимости. Mm-hmm. Вот, ну, да, проект такой молодой, но да, они, конечно же, все продаются.
Ваша выставка последняя называлась «Даже у слонов есть выборы».
Да.
Почему такое название?
Ну, так как мы работаем со словом, мы всегда стараемся работать как-то с неймингом. Ну, мы вообще как бы не любим таких достаточно прямых высказываний, и я люблю как-то косвенно заходить. Также тоже название типа «Silence» мне уже тоже как бы начинает казаться слишком прямолинейным. И мы были в больших вообще раздумьях, как назвать выставку. И буквально за несколько дней как-то мне попалась статья про какие-то свежие исследования о том, какие умные слоны, и что у них есть подобие выборов, и они голосуют, куда или когда идти на водопой. И меня настолько поразил этот факт, что... Я подумала, а не назвать ли нам бы так выставку, что вот у слонов есть выборы, а у некоторых людей их нет.
На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». На вопросы Александры Петровой отвечали Мария и Полина из арт-группы «Помидор». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.